Сегодня мы с вами начинаем читать, изучать одно из посланий апостола Павла. Послание, которое написал церкви в Ефесе. И может быть так вот с сегодняшнего дня, и вот потом вот так вот шаг за шагом, прочитаем вместе это послание. Посмотрим на эти стихи. Найдем себя в этих стихах. Апостол Павел. Вы его помните? Это был молодой или пожилой. Когда вы встречали апостола Павла? Ну, первая ваша встреча с апостолом Павлом где была? Это был еще совсем-совсем молодой человек. Да, когда он стерег одежды, когда побивали верного служителя, служителя Божьего Стефана, апостол Павел был тогда совсем молодым человеком. Вот тогда он впервые встретился с Божьими людьми, с учениками Иисуса. И прошли года. Апостол Павел уже старый. Прошли года, апостол Павел потерял былую осанку, но, конечно, что-то он приобрел. Теперь апостол Павел – это тот, который ходит по Малой Азии, который создает церкви. Нет, ходил по Малой Азии и создавал церкви. Потом этим церквам пишет письма. И вот одно из этих писем, которое пишет апостол Павел, пишет в город Ефес. То, что апостол Павел написал это послание, практически не вызывает сомнений. Хотя прямо не указано, но историки, вот отцы церкви, такие как Климент Александрийский, вот и другие, говорили о том, что именно Павел был автором этого послания. Тертуллиан, когда пишет свое знаменитое произведение, тоже упоминает о том, что апостол Павел пишет это письмо к Ефесской церкви. Это письмо было написано конкретной церкви. Ну, мы с вами читали Новый Завет и послание Павла, и читали, наверное, что Павел в своих посланиях передает очень много приветов. И говорит, там, сестре Фиве возлюбленной, передайте привет. И там вот того или того вспоминает. В этом послании очень мало личных приветствий. И это только потому, что это послание, которое он пишет вот в этом городе Ефесе, который вы увидите здесь на карте, наверное, оно относится не только к этому посланию. Оно относится и дальше, к городам, которые были рядом там. Ефес. Чтобы это послание прочитали в Колоссах, в Лаодикии, в других городах, в Иераполе, в тех городах, которые были там, в окрестности долины реки Ликус. Несколько слов о структуре и содержании этого послания. Прежде всего, приветствие, которое мы с вами сегодня прочитаем. И дальше апостол Павел произносит не просто приветы передает, как в других посланиях, словословие, молится Господу. И основная часть послания, непосредственно наставление церкви, которое дает апостол Павел. И, конечно, в конце уже небольшие такие заключительные приветствия. Вот так вот построено послание к Ефесянам апостола Павла. Но давайте посмотрим немножко дальше. Откуда Павел пишет это послание? Предыстория этого послания. Павел проповедует в Малой Азии. Собирается множество людей. Павел вдруг садится на корабль и отправляется в путь в Иерусалим. По пути выходят люди верующие, встречают его. Когда они приплыли в Кесарию, да, даже раньше по пути, сколько было тех моментов, когда верующие люди говорили: «Павел, не ходи туда! Павел, тебя там ждут скорби, узы! Останься здесь!» Вы помните, как пророк Агав взял веревку, связал себе руки, связал себе ноги и говорит: «Вот не просто веревку, пояс взял! Вот тот, кто хозяин этого пояса, вот так его свяжет в Иерусалиме и поведут, куда не хочешь». И выходили верующие, провожали Павла, обнимали его, плакали о нем. А он все равно шел в Иерусалим. Почему? Зачем? Шел 57-й год нашей эры. Надвигались большие гонения на христиан, но вроде еще внешне было все спокойно. Посмотрите на события, которые предшествовали вот страданиям, аресту и вот темничному заключению апостола Павла. Он приходит в Иерусалим. Его встречают братья. Он находит квартиру. Кстати, у кого остановился он? Не помните? Подсказка была там. Его встречает Иаков, апостолы, старейшины церкви встречают его. Павел принес пожертвования, потому что в Иерусалиме был голод. Принес пожертвования, хлеб, деньги. И, наверное, надеясь на то, что собрали язычники, бывшие язычники, а теперь уверовавшие христиане, чтобы помочь бедным в Иерусалиме, оно сможет примирить иудеев и обращенных из язычников. И очень надеялся на это, но когда собрались все старейшины церкви, когда собрались пресвитеры, апостолы и начали рассуждать, ну, что нам делать? О Павле ходит молва, что он отвергает закон иудеев, что он и других учит не почитать закон, не почитать 10 заповедей, которые оставил Моисей. И придумают, что сделать. Говорят: ну, Павел, мы рады тому, что ты рассказываешь, но столько слухов о тебе, чего тебе только не говорят. Надо как-то уважать традицию. Нужно как-то сделать так, чтобы доказать всем, что ты не отвергаешь закона Моисеева, что обрезание для тебя также важно. Вот, хотя для вот, язычников, может, это уже не такая большая нужда. Давай, докажи, что все обряды иудейские ты соблюдаешь. И предлагают ему, помните, какой вариант, как сделать? Да, вот есть здесь 4 человека, у которых обед дали назарейский. И это недешево стоит. Докажи, что ради традиций, ради обычаев, ты готов пожертвовать многим. Заплати за этих людей, оплати их издержки за очищение. И вот в храме вместе с ними соверши жертвы, и люди все посмотрят и скажут: Павел, мы рады, что ты такой, как и мы все, что ты также веришь и также почитаешь закон. Так Павел и сделал по настоянию верующих в Иерусалиме. Как дальше вы там помните, помогло это все? Он пришел в храм. И если вы помните, как был устроен храм в Иерусалиме, туда все могли приходить вместе или как-то немножко по-разному? Был отдельно внутренний двор, куда приходили иудеи. Был внешний двор, куда могли прийти язычники. В принципе, не язычники даже, а те, кто обратился из язычества, те, кто стали уже верующими, Богу поклонялись, но за забором ты можешь оставаться. Там еще была отдельная перегородка, двор женщин. Павел пошел в храм. И вот в храме его встретили те, которые воздвигали на него гонения там еще, в Асии. Это были ассийские иудеи. Они увидели Павла и подумали, что Павел взял с собой одного человека молодого. Они видели в городе Павла вместе с Трофимом. Трофим кто был? Ну, полуязычник. Мать иудеянка, отец Елен. И они подумали, что Павел взял его с собой, потому что в городе видели. И подняли бунт в храме. В принципе, поклонение Богу для них было не столько важно, сколько правильность исполнения обрядов. Тотчас затворили все двери храма и говорили: ну все, Павел привел сюда язычника, нужно же поймать это теперь вещественное доказательство, чтобы не убежал этот Трофим, которого видели в городе. И подняли бунт, в городе началось смятение, и тысяченачальник Лисий, если вы помните, взял Павла, и когда Павел начал говорить, там чуть не растерзали его, и пришлось воинам нести Павла. Хотели бичевать Павла, и Павел говорит: я римский гражданин, как у меня собрались бичевать? И тысяченачальник собрал потом весь Синедрион. Павел начал рассказывать, Синедрион разделился. Историю помните? В принципе, мы можем дальше смотреть на эту историю, как Павла под охраной переводят уже в Кесарию Приморскую. Несколько Кесарий было. Ну, Кесарю как поклонялись, так где не построить себе домик, уже называют, это дом царя. Вот. Отвели Павла в Кесарию Приморскую. 57-й год. Пришли туда обвинители, Анания, их юрист Тертул пришел туда, старейшины пришли, и они обвиняют Павла. Говорят: Павел учинил мятеж. Я не знаю, наверное, у нас времени нет вспоминать деяния апостолов и как Павел защищался там. Обвинял священников. Он говорит: да нет, братья, я мятеж не делал. Ассийские иудеи, которые должны были здесь стоять и говорить, они делали этот мятеж. Павел доказывает по всем, ну, знаете, там, юридическим нормам, он невиновен. И правитель понимает, что Павел невиновен. И раз зовет его, и второй, и третий, и часто звал его. Почему не отпустил правитель Павла? Взятку хотел. Я не знаю, был он римлянин, или русский, или еврей. Но, наверное, коррупция поражает все нации и все народы. И 2 года держал, пока Порций Фест не заступил на эту должность. 59-й год нашей эры. Павел остается там, он беседует с правителями. Когда заступил Порций Фест на должность правителя, он предложил Павлу: может быть, в Иерусалим пойдешь, и там обвинители твои расскажут о тебе все. Павел говорит: нет, я требую, чтобы меня судил Кесарь. Это было раннее правление Нерона. Почему Павел решился вдруг требовать суда римского императора? Ну, имел ли он уверенность в том, что после суда в Иерусалиме его отпустят на свободу? Нет. Скорее всего, нет. Он понимал, 2 года здесь провел. Он знал, что иудеи заговор имели о нем, чтобы убить его. Почему под такой охраной его и перевели вот сюда, в Кесарию из Иерусалима? Да, конечно, знал. Как римский гражданин, он имел право апеллировать к высшей власти, к кесарю, что он и делал. Более того, еще когда он шел в Иерусалим, Бог ему открыл: Павел, ты будешь арестован, но ты будешь проповедовать в Риме. И Павел отправляется в Рим. Или отправляют его в Рим. Вот так же в Сидон, где они взяли груз с корабля, потом плывут дальше в Мир Иликийский, отправляются туда, кораблем плывут. Уже глубокая осень. взяли достаточно груза и плывут к острову Кипру, Криту. И там пристань, которая называется Хорошей пристанью. Действительно, пристани были, наверное, хорошие, но не способны к перезимованию. Корабли нельзя оставлять там. Павел говорит, давайте останемся. А кормчий, командир корабля, говорит, нет, поплыли в другой порт. Там будет лучше. Подул южный ветер, подумали, что это уже все хорошо, и поплыли. Немного они проплыли, поднялся встречный ветер, называемый Эвракледон, и корабль стало так бросать, что казалось уже никакой надежды на спасение. Они набежали на маленький островок, Клавдой назывался, еле-еле смогли обойти его, чтобы не свернуть, не попасть на рифы, не попасть на камни. И 14 дней, вот так вот, ни солнца не видно, ни луны, ни звезд, носились по этому морю, и казалось, неминуемая гибель. Если помните, уже на 14-й день, что стал делать Павел? Он стал звать людей, покушайте, 2 недели вы ничего не едите. Вы выбросили все, пшеницу в море выбросили, все выбросили в море, покушайте. Бог не открыл, все останутся живы, только корабль погибнет. Так и случилось. Набежали на, приблизились к небольшому острову, корабельщики стали вымерять, точно земля, и разбился корабль. Они добираются до земли, разводят костер, и что случается? Змея. Вдруг там и повисла на руке у Павла, и как мнение людей сразу, помните? Этот человек самый грешный на корабле. Мало что он узник. Верно, этот человек убийца, потому что вот от моря спасся и змея. Он стряхнул эту змею в огонь, с ним ничего не случилось, и реакция людей. Это Бог. Вы знаете, когда вас говорят сильно плохо, не обращайте внимания. Или когда говорят сильно хорошо, не переживайте, скажут еще и плохо. Павел проповедует. Павел исцеляет больных, и кого он там первого исцелил? Отец Публия, начальника острова, он был больной. Что у него болело? Нет, съел что-то не то. Страдая горячкой и болью в животе, ну, прохватило как-то что-то. И всю зиму они прожили там, учил Павел, больных исцелял, проповедовал. И когда началась весна, он отправляется, или воины отправляют его дальше в Италию и доходят до Рима, где встречают его братья. И 2 года апостол Павел находится в римской тюрьме. Правда, охрана, которая была там, относилась очень благосклонно к Павлу. Они понимали, что Павел, в принципе, не виновен в том, что он сидит здесь. Они понимали, что ничего-то Павел плохого не сделал, не убийца он никакой. 2 года приходили к люди туда, он проповедовал, но за эти 2 года Павел написал целую серию посланий. Они так и называются, тюремные послания апостола Павла. Вы читали такую книгу «Путешествие пилигрима в небесную страну»? Ее написал. И где он ее написал? В Англии, в тюрьме. Было время, когда этот неутомимый уличный проповедник проповедовал и утром, и вечером, и ночью. И потом Бог его остановил, дал ему небольшую комнатку, немножко бесплатно, хлеба немножко, совсем немножко, и охрану хорошую, и все бесплатно. И Божий человек, о котором Евгений Львович говорил, вот, человек Божий, даже находясь в одиночной камере, он не рвет на себе волосы, не говорит, ну что ж теперь будет, как же так? Нет. Он понимает, что Бог его туда поставил. Могу вспомнить еще, или хочу вспомнить еще одного известного вам Божьего человека, которого звали Мартин Лютер. Он, кажется, в Виттенбергском замке перевел Библию. А случилось так, что Папа Римский искал его везде умертвить. И один из его друзей, герцогов, выкрал его на дороге. И никто не знал, куда он делся. И спрятал у себя в замке. Кажется, 7 месяцев. Божий человек ходил и стонал, и думал, да что ж делать. И он занимался делом. Иногда Бог нам дает одиночную камеру, или больничную палату, или просто время для размышлений дома полежать. Только употребляем мы для этого или нет? Итак, послание апостола Павла к Ефесянам. Вот первые 2 стиха, которые, прочитаем мы с вами, приветствие Павла. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Простые слова. На них стоит останавливаться нам? Все здесь ясно, да? Я всегда читаю первые слова, послание Павла, последнее время стал замечать, что Павел во всех посланиях подчеркивает, что он апостол. Потому что люди вокруг говорили, да какой там Павел апостол? Вот Иаков апостол, вот Петр апостол, они были с Иисусом Христом, а Павел? И Павел каждый раз говорит, что он апостол Иисуса Христа. Но вот здесь он особо интересно говорит. Как он говорит, что он апостол? Павел, волею Божию, апостол. А вот Саша, волею Божией, кто? Что я могу сказать о себе? Волею Божией я... не уходите к общим фразам, пожалуйста. Тут все дети Божьи. А вот конкретно, да, ты кто? Волею Божию, вера. И я когда об этом задумался, я, вы знаете, столько общих фраз перебрал. И все-таки волею Божию я пастор и проповедник. Да, я могу быть администратором, каким-нибудь руководителем, еще кем-то. Оно будет получаться. Но все-таки Бог меня призвал к чему-то определенному. И вы знаете, я вот эту ночь в поезде ехал из Петербурга в Москву и не писал, конечно, книгу. А вот все думал. Сказать людям, кто я? Смотрел жизнь свою, служение свое. Да, Леонид, волею Божию, пастор. Скажи сейчас о себе, кто ты, волею Божию? Прямо вот сейчас скажи, волею Божию я жена пастора. Ну ладно, не вслух, хотя бы вот так вот внутри себя. Вот есть ли то, что вы можете сказать, это воля Божия, поэтому я такой. Сказать, волею Божию я христианин, оно будет правильно, но это уход от ответа. Скажи, кто ты волею Божию? Свидетель Иисуса Христа. В какие дни недели? Или в какие периоды жизни? Когда в больнице? Какой свидетель, когда дома? И все домашние вокруг, и не каждый день идешь к соседке, чтобы сказать ей что-то о Боге. Чем ты живешь? Что у тебя внутри? О чем ты переживаешь? Павел точно знал свое призвание. Павел, волею Божию, апостол. А я кто? Ответьте мне этот вопрос. Павел, волею Божию, апостол. Кому Павел адресует это послание? Гражданам города Ефеса или нет? Святым и верным, которые проживали в городе Ефесе. Святым и верным во Христе Иисусе, которые проживали в городе Ефесе. Вот обратите внимание на это слово. Павел адресует свое послание не жителям города Эфеса, которые родились там, а не тем, которые понаехали или понаоставались тут. Он говорит всем находящимся. Ну, несправедливо как-то. Вот тот и родился в Ефесе, и вырос, и культуру этого города знает, и не раз бывал в храме Артемиды Ефесской, это знаменитость-то такая на всю историю осталась. А тут кто-то случайно поприехал, понаоставался, и им что, тоже это относится? Им тоже это относится. Потому что ни город, ни прописка, ни место рождения объединяют. Объединяет то, что Павел говорит, святым и верным во Христе Иисусе. Когда вдруг какое-то общество объединяет родословное, объединяет происхождение, объединяет прописка, то тогда теряется же главное самое. Святые и верные. Это выше прописки. Это выше чего-то другого. Павел обращается и говорит, ну, это послание как-то и к нам относится? Или нам его не нужно читать? Интересно, послание к этой церкви, оно интересно тем, что оно общее послание. Тут очень мало конкретных высказываний. Павел знал многих людей в Ефесе. И в то же время в начале своего послания он не вспоминает людей своих знакомых. Хотя так делают в других посланиях. Потому что мы говорили, это послание должно было, и как он дальше скажет, прочитано в Колоссах, это послание должно прочитано быть в Иераполе, в Лаодикии и в других окрестных городах. Значит, оно относится и к нам, правда? Ну, окрестности Ефеса, Москва, наверное, относится и к нам. Но оно относится только к святым и верным. Здесь грешники или святые в этом зале? Святые грешники. И это правильный ответ. Сами по себе мы грешники. Я покаялся давно уже. Хотя этот день помню. Это был еще 1972 год, декабрь месяц, когда я покаялся. И как вы думаете, после покаяния я не грешил? Столько согрешал. И так стыдно перед Господом бывает. Вот стараешься делать лучше, а получается... Увы. Но в то же время я знаю, что я святой. Не по делам моим и не по поступкам, а потому что Бог свою святость дает тебе и мне. Те, которые стали детьми Его, Божьими детьми. И Он смотрит на нас, Господь, через кровь Сына Своего и видит нас святыми. Вот таким святым. Если помните, в Откровении написано, когда... апостол Иоанн вот говорит, что церкви Христовой дано было облечься весон чистый и светлый, и этот весон праведность святых. Бог нам дает свою святость, Бог дает свою праведность. Еще одно слово хочется обратить внимание, святым и верным. Как потеряли люди верность? Не только в семейной жизни мужья и жены неверны друг другу. Это стало даже нормой в нехристианских кругах. Люди неверны своему слову. Ну, раньше было. Да я это помню. Как-то, ну, может быть, запомнил, потому что, ну, одна из сотрудниц, которая работала со мной в одном объединении, она... Потом я приехал через время в тот город, и вдруг увидел ее в церкви, она уверовала. Мне это было очень приятно. И она мне тогда, эта Татьяна, рассказала, когда она впервые задумалась о Боге. Я бы этого никогда не заметил. У нас работало несколько верующих человек, там разные объекты котельные были, и мы обслуживали кип и автоматику, контрольно-измерительные приборы и автоматику. И я там по своей должности объезжал все эти объекты, вот, и на одном из этих объектов, киповцем, вот этим слесарем по автоматике, был тоже наш брат, дружок у меня был на свадьбе. И какая-то житейская там необходимость была такая, тогда ж не все можно было купить. ну а воровать тем более нельзя верующим, тогда доставали или как-то получали. И вот сколько-то там 2-3 года я стоял на очереди, и приходит телеграмма получить мотоцикл. Ну, получить не бесплатно, нужно деньги за него. Ну, все равно это не купил, это получил. И я приезжаю на этот котельную и говорю: Тима, мне там не хватает немножко денег, я вот старый мотоцикл продам, отдам тебе. Можешь ты мне вот на какое-то время там занят? Не помню, какая-то сумма там, тогда 100 рублей были страшные деньги, поэтому он 2 или 3 сотни рублей нужно было. Он говорит: ну, поедь ко мне домой, ключ под порогом. А это сидят все, ну, обеденный перерыв. И он говорит: ну, там сумка лежит, и возьми, отсчитай, сколько тебе надо. Я говорю: ну, отсчитай, сколько надо, а потом отдашь. Я говорю: а там будет столько? Ну, говорит, я не знаю, ну, он на свадьбу деньги собирал. Говорит: должно хватить, по-моему, есть столько. Мы поговорили, ну, нормальный разговор. Я поехал, взял, через там 2 дня или 3 дня приезжаю на тот же объект, уже на К-750, кто в советское время жил и понимает, это была, такая очень дорогая вещь, мотоцикл с коляской, тяжелый. Я приезжаю на этом мотоцикле, и я не обратил внимания, ну, вышли там все, каждый пощупать, постучать, кто поплевать, там разные приметы у людей были, чтоб не ломался, ездил. И потом эта уверовавшая женщина говорит: я думала, вы меня разыгрываете. Ну как, поедь, вот там лежат деньги, сам не знаю сколько, отсчитай сколько надо, а если бы ты больше взял? И она спорила с этим Тимофеем и доказывала, что это не может быть так. А я даже не представляю, как по-другому, ну что, я возьму лишнее? А как же Царство Небесное, что ж, я на 100 рублей его поменяю, да на 1 000 000 не поменяю, и вообще ни на что не поменяю, потому что ценность-то неимоверная какая. Сегодня даже верующие люди, мы встречаемся, и я сам стараюсь обязательно, если нужно, написать расписку и дать человеку. Я не заберу это, да просто так, спокойнее вроде как-то. И где-то теряется верность. Когда слово сказал, и говорит: я хозяин слова. Ну, дал слово, забрал его назад. Я ж хозяин слова. Вот святым и верным Павел адресует вот это послание. И мы с вами, члены Церкви Христовой, домостроители, говорит нам апостол Павел, что мы домостроители. И от домостроителя требуется умение владеть строительными инструментами. Требуется умение чертать строительные чертежи. Требуется умение, или что основное требуется? От домостроителя требуется быть верным. Вот это вот основное. Апостол Павел не раз обращался к этой теме. Послание Тимофею, он говорит: слово, которое я говорю, передай людям, которые умеют проповедовать, могут другие научить, но не просто таким людям, передай верным людям, которые могут и других научить. Я так читаю послание Ефесянам и думаю: Господи, это послание относится к святым, здесь я спокоен. Сам по себе согрешаю, падаю, каюсь. Главное, что к Господу приходите. Как бы они ни упали, всегда есть возможность подняться. А вот верность, она теряется. Мне бы так хотелось, чтобы это послание относилось ко мне. Потому что дальше там такие интересные слова. Павел начинает славословить Господа. Но это ко мне не будет относиться, если я не буду вот этим святым и верным. Павел, волею Божией апостола Иисуса Христа, святым и верным, находящийся в Ефесе, и он говорит свое стандартное приветствие. Какое оно? Да, вот это ж оно. Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего, и Господа Иисуса Христа. Может, немножко в другой модификации, но он каждый раз повторяет эти приветствия. И даже помните, он пишет в некоторых посланиях: мое, Павлово, собственноручное приветствие вам. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Вот это как его знак во всех посланиях. Писал ли Павел сам эти послания? Автором был он, это мы с вами определились. Писал ли он лично эти послания? Некоторые вещи, он говорит, как много я написал вам своей рукой. И сколько это было много там? Там, кроме этого стандартного приветствия, был еще один стих. Аж два стиха написал. И, наверное, вы и читали в посланиях Павла такие высказывания его, когда он говорит, вы бы могли свои очи взять и отдать мне. Увы, жало в плоть было у апостола Павла. После той встречи со Христом, когда он шел, чтобы гонение продолжать на христиан, свет с неба ослепил его, Бог вернул ему зрение, но шрам остался, память осталась. И был тот, кто помогал Павлу писать эти послания, помните его, да? Да, Тертий, который писал эти послания, Павел диктовал ему. Но вот это вот приветствие Павла постоянное. Благодать вам и мир от Бога и Отца нашего. Благодать. Что это? Это незаслуженный Божий дар. Это то, что дает Господь. Ну, благодать это хорошо. Как ее получать? Ну как? Бесплатно, да. Вот, Господи, давай бесплатно мне. Что должен делать я, чтобы получать благодать от Господа? Она есть благодать. Мы ее испытываем в жизни. Как ее получать? Павел рекомендует, советует, желает этого. Благодать вам и мир от Бога и Господа Иисуса Христа. Она исходит от Бога. Первое. Благодать будет действовать в нашей жизни тогда, когда мы перестаем надеяться на свои силы, как апостол Павел пишет в послании Галатам. Когда мы перестаем надеяться на свои силы, то уже не я живу, а живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. Если я умер законом оправдания, то Христос напрасно умер. Когда мы нашими делами пытаемся что-то доказать, мы теряем благодать Божию. Когда мы уповаем на свои силы и говорим, я это сделаю сам, как ребенок говорит, я сам. Ну, мама отпускает, ну, сам. И упал. Когда человек гордится тем, что он имеет, благодать Божия не действует на него. Потому что Иаков и апостол Петр пишут об этом, цитируют, что Бог гордым противится, а смиренным Бог дает благодать. Апостол Павел в послании к Коринфянам, второе послание, 12 глава, он пишет интересные слова. Господь сказал мне, Павлу, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Когда я говорю, да я, да у меня, да вы знаете, да то, ну так я один и остаюсь. Для того, чтобы действовала благодать Божия, Господь говорит, сила моя совершается в немощи. Павел просил об исцелении, чтобы ему хорошо видеть, идти дорогой, он столько ходил, путешествовал, ему нужно было зрение. А Господь говорит, довольна для тебя благодати моей. Чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, вот тебе жало в плоть. Бог дает благодать. Когда мы приходим к Нему и говорим, Господи, я бессильный. Ну, в принципе, я имею какие-то силы. Я имею какие-то знания. Я имею какие-нибудь умения. Но что это в сравнении с тобой? Это ничего не значит. И тогда Бог начинает действовать и дает благодать. Наш, когда мы начинаем говорить, что да, я сделаю, Бог отступает, говорит, ну делай, попробуй. Бог смиренным дает благодать. И вот здесь Павел в Ефесской церкви говорит, пусть благодать будет с вами. Благодать и мир. Еврейское шалом. Это не просто добрые взаимоотношения между людьми. Это еще преуспевание в жизни, в духовной жизни, в финансовой, материальной жизни и, естественно, добрые взаимоотношения вот, между людьми. Бог сотворил человека раю поселил их. У них был мир. Однозначно. Мир был с кем? Адам и Ева часто ссорились в раю. Вообще не ссорились. Ну, собаки их, конечно, кусали. Волки нападали. Тоже. А почему? Вот действительно царил мир. И мир царил настолько, что люди понимали животных. И когда змей к Еве, что сатана вошел в образ змея, и к Еве, и его нормально разговаривают. Я пытаюсь представить, приезжаю домой, и вдруг собачка наша из вольера начинает лаять. И говорит, ты забыл воды мне дать сегодня. Или ваша кошечка, дверь открывает, она мяу. Ты меня сегодня не покормила. Что вы будете делать? Наверное, не кошку кормить, а к психиатру бежать. Что-то случилось, что-то ненормальное такое. Там они прекрасно понимали язык животных. Царила гармония и мир. Но грехопадение разрушило это все. И потом вражда между творением, вражда между людьми, вражда между самыми близкими. Мир потерялся. Христос пришел, чтобы восстановить этот мир. Помните, Христос говорил ученикам своим, мир мой, я дам вам, когда дам? Так он дал уже нам его? Ну, так мы его не имеем. Мы его имеем, и он все добавляет и добавляет нам. Он дал нам и продолжает давать этот мир. Он назван, он Бог мира. Более того, он соделал из разных одно. Дал нам служение примирения, слово примирения. Он хочет, чтобы был мир. Мир, прежде всего, внутри себя. Вы видели людей? А может быть, сами были в этой роли? Когда на шумной улице города идет человек, люди вокруг, а он идет. Что-то кому-то доказывает. Вот где-то не так, и он что-то где-то вот сам с собой разговаривает, с кем-то ругается. Нет мира внутри. Человек приходит домой, и дети прячутся под кровать. Почему? Папа пришел домой. Какая радость. Но если он после получки, не всегда это радостью бывает. Мира нет внутри, и оно изливается на все окружение. Мира нет между людьми. Мира нет, но Господь принес этот мир. И апостол Павел в послании Ефесской церкви говорит, вот благодать и мир от Господа, от Бога. Кстати, последнее, на что я сегодня обращу внимание, я думал, мы с вами сможем прочитать все вот эти 14 стихов, с 3 по 14, словословия, как апостол Павел песню поет. Ну, наверное, дома нужно будет ее прочитать, а в следующее воскресенье вы мне расскажете, или группа прославления сможет спеть такую песню. Это словословие апостола Павла. Последнее, что я хочу обратить. Вот благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Все понятно, правда? Вопросов тут нет? Если посмотреть, может, немножко дальше на вот это словословие Павла, он несколько раз возвращается к вот этой теме, и здесь он ставит эту первую точку. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего. И точка. И все идет через Иисуса Христа. Вот внимательно дома прочитайте, как раз мы будем читать, уже подходим к посланиям Павла, прочитайте с 3 по 14 стих и несколько раз дома. И на следующее воскресенье, пожалуйста, выпишите домашнее задание из вот этих вот 12 стихов, с 3 по 14, выпишите все, что происходит через Иисуса Христа. Даже со 2 стиха тоже считайте его из этих 13 стихов. Все, что мы получаем через Иисуса Христа. Бегло тут так вот, чтобы дома не попутали. Благодать и мир через кого? Бога Отца Иисуса Христа. Благословил всяким духовным благословением в небесах. Избрал прежде создания мира. Через кого? В ком? В нем, в Иисусе. Что мы были святы, непорочны пред Ним, предопределил усыновить нас, детьми Божьими сделан. Через кого? И вот посчитайте, в 13 стихах, сколько вы найдете того, что мы получаем через Иисуса Христа. А получаем очень много. Кто-то рассказывал нам историю, или, может, пример. Я думаю, что это история, когда один очень богатый человек, а у него тоже сердце было, и он взял группу детдомовских детей и решил им сделать праздник на Рождество. Привез их в Ашан или в какой-то большой супермаркет и сказал: выбирайте одну вещь, любую, что вам понравится, вот только одно, я все оплачу, это будет ваше на всю жизнь. Помните, как произошло дальше? И разбежались дети, хватали одну игрушку, бросали, бежали за другой, только одну можно. Один мальчик взял этого богатенького за руку. Тот говорит: иди, ищи, выбирай. А он говорит: а я уже выбрал. Он не игрушку выбрал. Что мы получаем здесь? Начиная от усыновления, прочитайте внимательно. Послание апостола Павла к Ефесянам очень большое, очень великое и очень интересное. Я хотел бы, чтобы на следующий раз мы обязательно вспомнили. Итак, сегодня мы узнали о том, что апостол Павел написал это вдохновенное послание и это словословие, которое будем читать дома, когда у него было великолепное настроение, и все у него получалось, он был на вершине своей славы, он написал это словословие, да? Где он был? Он был в тюрьме, в одиночной камере, более-менее стражники пропускали к нему друзей поговорить, и он вдруг вот так вот словословит, пишет вот это послание церкви. Он говорит, что он волею Божией апостол. Итак, за это время мы определились, что Евгений волею Божию кто? Проповедник. Юрий волею Божию миссионер. Тогда Саша волею Божию, мы с тебя начинали. Свидетель Иисуса Христа. Я, кстати, о тебе думал. Вот кто может рассказать об Иисусе Христе так просто? И так подумал о всех членах церкви, наверное, Саша. Если так, если я волею Божию такой, насколько я выполняю это? Павел волею Божией апостол. Он не смотрел на прописку, он не превозносился там коренные или не коренные, он говорит, все собрались, все находящиеся в Москве, лишь бы были святые и верные. И дай Бог, чтобы мы с вами были вот такими святыми и верными. Верными, когда дело касается великого Божьего дела. Да? Во всем. Даже больше, чем во всем. Верный в мало будет верен и во много. Итак, Павел волею Божией апостол, а я... Павел обращается к святым и верным, это ко мне относится. Павел говорит, что благодать и мир уже есть. И получить их можно только через Иисуса Христа. И вот время, когда мы можем обратиться к Иисусу Христу и сказать: Господи, я прошу, дай мне силу, дай мне благодати, дай мне мира Твоего, вот там, чтобы оно внутри было все хорошо. Чтобы там был мир, мир и радость твой. Господь ответит? Конечно, ответит. Если мы обращаемся к Нему. А если не обращаемся, автоматически сходит благодать с небес на людей? Нет? Так что, если вам нужна благодать Божия, просите Господа. Нужен мир? Просите Господа. Не нужен? Просто молча постойте, когда мы будем молиться. Хорошо? Итак, кому нужен благодать и мир, встаем и молимся. У кого уже этого достаточно, можно сидеть или стоять и молчать. Кто желает, молитесь.